Глава 12. Тупик. С предупреждением такого рода приходилось считаться. Я затормозил. Человек был высок и светловолос. Обращаться с винтовкой он умел. По-прежнему, держа меня на прицеле, он дважды мотнул головой в сторону. Я воспринял это как предложение выйти из кабины. Спустившись на землю, я показал ему пустые руки. Когда я подошел к нему, из-за грузовика вышел еще один мужчина в сопровождении девушки. За моей спиной раздался голос Колкера. «Опусти свою пушку, приятель, ты у меня как на ладони». Светловолосый поглядел в сторону Колкера. Я мог бы прыгнуть на него в этот момент, но я сказал, он прав. И вообще мы люди мирные. Светловолосый неохотно опустил винтовку. Коукер, который спустился из своего грузовика под прикрытием моей машины, вышел из-за прикрытия. «В чем дело?» — спросил он. «Человек человеку волк?»
«Вас только двое?» — спросил второй человек.
Коукер взглянул на него.
«А вы чего ждали? Целой бригады?» «Нет, нас только двое».
Все трое облегченно вздохнули. Светловолосый объяснил.
«Мы думали, что вы какая-нибудь банда из большого города. Мы все время ждем, что они начнут набеги за продовольствием».
«А, — сказал Коукер, — значит, вы давно уже не видели больших городов. Если это ваша единственная забота, можете спать спокойно. Все банды, какие там есть, озабочены сейчас совсем другим. Они делают, если мне будет позволено так выразиться, то же самое, что и вы».
«И вы думаете, что они не придут сюда?»
«Я совершенно уверен, что нет», — он оглядел их. «Вы не из группы Бидли?»
Они озадаченно переглянулись.
«Жаль», — сказал Коукер. «Это была бы наша первая удача за очень долгое время».
«А что такое группа Бидли?» — спросил светловолосый.
После нескольких часов в кабине, прогретой солнцем, я чувствовал себя совсем иссохшим и увядшим. Я предложил перенести разговор с улицы в какое-нибудь более подходящее место. Мы обошли их грузовики, пробираясь через знакомый хаос ящиков, банок с чаем, окороков, мешков с сахаром, пакетов с солью и всего прочего, и вступили в небольшой бар. За Элем мы с Коукером коротко рассказали им обо всем, что мы делали и что мы знали. Затем наступила их очередь. Как оказалось, они были активным отрядом группы из 6 человек. Остальные, 2 женщины и 1 мужчина, остались дома, в здании, которое было избрано в качестве резиденции. 7 мая около полудня светловолосые девушки мчались в автомобиле на запад. Они собирались провести 2 недели в Корнуолле, и им было очень весело в дороге, когда где-то поблизости от Крюкерна на них надвинулся из-за поворота 2-этажный автобус. Легковой автомобиль врезался в него, и последнее, что помнил светловолосый, была чудовищная громада автобуса, нависшая над ними, как скала. Он очнулся в постели, и, подобно мне, был поражен таинственной тишиной. Если не считать нескольких ссадин, мелких порезов и гула в голове, ничего плохого с ним, видимо, не случилось. Полежав и никого не дождавшись, он отправился на разведку и понял, что находится в крошечной провинциальной больнице. В соседней палате он обнаружил свою девушку и еще 2 женщин, из которых одна была в сознании, но не могла передвигаться, потому что нога и рука у нее были в гипсе. В другой палате оказалось 2 мужчин. Один — вот этот его нынешний товарищ по группе, и другой — со сломанной ногой. Всего в больнице было 11 человек, из них 8 зрячих. 2 слепых были прикованы к постели и серьезно больны. Никто из обслуживающего персонала не появлялся. Светловолосому и его товарищам пришлось несколько труднее, чем мне. Они долго не решались покинуть больницу, делали все возможное для беспомощных больных, не понимая, что происходит, надеясь, что вот-вот кто-нибудь придет на помощь. Они не имели ни малейшего представления, что случилось со слепшими и как их лечить. Они могли только кормить их и стараться их утешить. 2 слепых умерли на следующий день. 3-й исчез, и никто не видел, как он ушел. Пассажиры автобуса, пострадавшие при столкновении, были местными жителями. Едва оправившись, они ушли из больницы разыскивать родственников. Группа сократилась до 6 человек, из которых 2 были с переломами конечностей. К тому времени они осознали, что бедствие велико, и им, по крайней мере временно, придется рассчитывать только на себя. Но об истинном размахе случившегося они еще не имели представления. Они решили оставить больницу и найти более подходящее место, воображая, что в городах еще уцелело много зрячих, и дезорганизация может привести к разного рода эксцессам. Они ежедневно ожидали нашествия голодных, которые двинутся на них из разоренных городов, подобно армиям саранчи. Поэтому главной их заботой было запасать продовольствие и готовиться к осаде. Выслушав наши заверения в том, что такое нашествие совершенно исключено, они довольно уныло переглянулись. Странное это было трио. Светловолосый оказался служащим фондовой биржи, звали его Стивен Бреннелл. Его подруга была хорошенькая, отлично сложенная девушка, склонная иногда покапризничать и изобразить раздражение, но решительно не способная чему-либо удивляться по-настоящему. До катастрофы она чем только не занималась. Разрабатывала новые фасоны платьев и продавала их, исполняла мелкие роли в кино и из-за этого упускала верные шансы поехать в Голливуд, выступала хозяйкой в третьеразрядных клубах и уклонялась от исполнения этих обязанностей всеми доступными ей способами. Таким способом и был, вероятно, несостоявшийся пикник в Корнуолле. Она была непоколебимо убеждена, что с Америкой ничего серьезного не произошло и что надо только немного продержаться, а там примчатся американцы и наведут порядок. Из всех, кого я встречал после катастрофы, это было самое спокойное существо. Правда, порой она тосковала по ярким огням рекламы, но в то же время она твердо верила, что американцы вот-вот восстановят все это. Третий член трио, смуглый молодой человек, имел против судьбы зуб. Он много работал и много копил, пока не завел собственную радиомастерскую, и у него была мечта. «Взгляните на Форда», — говорил он, — «и взгляните на лорда Нуфилда. Он начинал с велосипедной мастерской, которая была ничуть не больше моей радиомастерской. А чего он достиг? Такую же штуку проделаю и я. Но взгляните на эту дьявольщину, которая творится вокруг. Это же нечестно!» Судьба, как ему казалось, не желала больше Фордов и Нуфилдов, но он не собирался покоряться. Это только перерыв, неспосланный для его испытания. Придет время, и мы снова увидим его в радиомастерской, твердо стоящим на первой ступеньке к миллионерству. Но и они, увы, ничего не знали о группе Микаэля. Единственное, с кем они столкнулись, была группа людей в деревне на границе с Девонширом, где двое с дробовиками порекомендовали им никогда больше не ходить в том направлении. Люди эти, судя по всему, были местными жителями. Коукер заметил, что эта группа, по-видимому, очень мала. «Если бы у них была большая группа, они бы меньше боялись и проявили бы больше любопытства», — утверждал он. «Но если группа Бидли все-таки где-нибудь поблизости, мы рано или поздно найдем ее». Он повернулся к светловолосому и предложил. «Давайте держаться вместе, как вы считаете? Мы умеем работать, а когда мы найдем их, нам всем будет проще договориться с ними». Трое вопросительно переглянулись и затем кивнули. «Ладно», — согласился светловолосый, — «помогите нам погрузиться и поедем». По-видимому, Charcot Old House был некогда укрепленным замком. Сейчас его укрепляли заново. Когда-то в прошлом защитный ров осушили, однако Стивен считал, что ему удалось удачно нарушить дренажную систему, и ров постепенно вновь заполнится водой. Он планировал затем взорвать засыпанные участки рва и восстановить круговую защиту полностью. Наши новости лишили эти приготовления всякого смысла и вызвали у него некоторые уныние и досаду. Каменные стены дома были толстые. Из трех окон фасада торчали пулеметные дула, и еще два пулемета были установлены на крыше. В холле был наготове небольшой арсенал минометов и огнеметов, которыми он очень гордился. «Мы нашли военный склад», — объяснил он, — «и потратили целый день, чтобы стащить сюда это вооружение».